Это было удивительное дитя простонародья. Дивный цветок, возросший посреди того моря нищеты, которое мы называли кварталом собачьих драк, потому что собаки, обитающие в этом квартале, грызлись денно и нощно, не зная ни минуты роздыха, ни одного дня перемирия. То был район, куда не отваживались соваться патрули Национальной гвардии, потому что стоило им там появиться, как их раздевали до нога, а их машины разбирали на запчасти мгновение ока. Стоило заблудиться в этом квартале вполне справному ослику, и он выбирался из него в виде мешка с костями. Столь запутан был лабиринт улиц квартала собачьих драк, этого логова смерти, где исчезали похищенные сынки богачей. Там их убивали и зажаривали, мой генерал, продавали их на рынке в виде жареных колбасок, представьте себе. Но именно там родилась и выросла. Там жила Мануэла Санчес, роковая Мануэла Санчес, календула мусорной свалки. Красота этой девушки потрясла всю страну, мой генерал. Он был заинтригован. Настолько заинтригован, что сказал: «Коли она и впрямь такая необыкновенная красавица, то я готов не только принять ее, но и станцевать с нею тур вальса. Фиг с ним. Пусть об этом напишут в газетах. Такие штуки очень нравятся простым людям». Однако вечером, после аудиенции с Мануэлой Санчес, начиная очередную партию в домино, он с явным разочарованием сказал генералу Родриго де Агиларо, что эта хваленая королева бедняков недостойна даже одного тура вальса с ним, что это такая же заурядная девица, как сотни других Мануэл Санчес, живущих в квартале собачьих драк. «Это платье нимфы с муслиновыми воланами. Это позолоченная корона с фальшивыми камнями. Это розочка в руке. Этот страх перед маменькой, трясущейся над своей дочерью так, как будто сделана из чистого золота. Но фиг с ней. Я удовлетворил ее просьбы. Их было всего лишь две. Провести водопровод и электричество в квартал собачьих драк. Однако я предупредил ее, чтобы она больше не лезла ко мне со своими просьбами. Терпеть не могу попрошаек и разговаривать не хочу со всякой рванью. Какого им надо?» И тут он встал, не закончив партии, и ушел, хлопнув дверью. А когда пробило 8, он появился на ферме и задал корм коровам, велел отнести во дворец сухие коровьи лепехи, затем отправился ужинать и, расхаживая по своему обыкновению с тарелкой в руке, поедая на ходу жаркое с фасолью, рисом и салатом из листьев платана, проверил, все ли в порядке во дворце, пересчитал всех караульных, все посты, начиная от поста у дворцовых ворот и кончая постом у дверей своей спальни. Убедился, что их, как и положено, 14. Затем проверил, на месте ли остальная личная охрана, и убедился, что она на месте. Режется в домино в первом дворцовом патио. Затем он удостоверился, что все прокаженные улеглись спать под кустами роз, что спят все паралитики, разлегшись на лестницах. И когда пробило 9, он оставил свою тарелку с ужином на подоконнике первого попавшегося открытого окна, а сам нырнул в густую смрадную тьму и очутился в бараке своих любовниц, возле кровати, на которой спали сразу 3 женщины вместе со своими недоносками. Он забрался в эту кучу тел, в это дурно пахнущее месиво плоти, отодвинул в сторону 2 мешавшие ему головы и 3 пары ног, и овладел одной из женщин, даже не видя ее лица. Она даже не проснулась. И никто не проснулся на этой кровати. Лишь с соседней кровати послышался сонный женский голос: «Не сопите так, мой генерал, а то детей напугаете». Затем он вернулся во дворец, проверил шпингалеты всех 23 окон, зажег в коридоре, чтобы выкурить москитов, сухие коровьи лепехи. Он поджигал их, двигаясь от вестибюля в сторону жилых комнат, с интервалом в 5 метров, лепеха от лепехи. И, вдыхая их дым, вспоминал невообразимо далекое голоштанное детство. Но разве это было его детство? Ведь оно вспоминалось на миг, когда он вдыхал навозный дым, но через минуту он уже ничего не помнил. Затем он двигался в обратном направлении, в сторону вестибюля. гася свет во всех комнатах, накрывая лоскутом материи птичьи клетки и считая, сколько их.
Должно быть 48.
Их и было 48. Но на этом он не успокоился. Снова обошел весь дворец с лампой в руке. 14 раз увидел в 14 зеркалах свое изображение. 14 одинаковых генералов, несущих в руке зажженную лампу. Пробило 10. Все было в порядке. Он заглянул в спальню, где спали его гвардейцы. Погасил в ней свет.
«Спокойной ночи, сеньоры».
Затем он заглянул во все кабинеты первого этажа. Во все приемные, во все нужники. Заглянул за все шторы, под столы. Нигде никого не было. И он достал из кармана связку ключей и, различая назначение каждого ключа на ощупь, запер все кабинеты, после чего поднялся на главный этаж и там тоже проверил все помещения, комната за комнатой, и запер их все на ключ. И, добравшись, наконец, до своей спальни, вынул из тайника банку с медом, принял на сон грядущий свои две ложки, успев подумать о матери своей, Бендисьон Альварадо, представив ее спящей там, в особняке на отшибе, в благоухании кустами лисы и ароматной травы орегано, и явственно увидев неподвижную руку матери, безвольно упавшую руку мастерицы, превращающей в выволгу любую серую птаху. Такую безжизненную во сне руку, как будто мать не спит, а умерла.
«Спокойной ночи, мать», — шепнул он,
и услышал, как там, в особняке на отшибе, мать, не просыпаясь, ответила ему: «Спокойной ночи, сын». Затем он повесил лампу на крюк у входа в свою спальню. Лампа должна была гореть всю ночь, никто не имел права гасить ее, потому что этой лампой он должен был воспользоваться на случай ночного бегства. Пробило 11, и он снова обошел весь дворец, нигде не зажигая света, в темноте. Обошел просто так, на всякий случай. А вдруг кто-нибудь пробрался сюда, решив, что он уже спит? Он тихо двигался в темноте, освещаемый зелеными рассветами протяженностью в несколько мгновений, зелеными пучками света лопастей вертящегося маяка. И в этом зеленом свете вспыхивала золотая шпора, оставляя за собой светящийся след звездной пыли. В промежутке между двумя вспышками он увидел спящего стоя прокаженного, который, очевидно, заблудился, и, не дотрагиваясь до него, проводил его в сад, к одному из розовых кустов, освещая путь во мраке светом своего бдения. Он оставил прокаженного под кустом и снова пересчитал охрану, после чего побрел к себе. Проходя по длинному коридору мимо окон, он видел в каждом окне Карибское море апреля. Он увидел его 23 раза, и хотя он не останавливался, он видел, что оно было таким, каким всегда бывает в апреле, похожим на подернутое золотистой ряской болото. Пробило 12, и с последним ударом он почувствовал пронзительный страх, исходящий откуда-то изнутра его килы. Этот страх закладывал уши, как свист. И не было на свете другого ощущения, другого звука. И, боясь своего страха, он, заперся на 3 замка, на 3 цепочки, на 3 щеколды, справил малую нужду, выдавив из себя 2 капли, 4 капли, 7 мучительных капель, и бросился на пол, рухнул на него ничком и мгновенно уснул без сновидений. Но без 3:15 он проснулся весь мокрый от пота, с жутким ощущением, что кто-то его разглядывал, пока он спал. Кто-то, обладающий способностью проникать сквозь стены, не прикасаясь к замкам.
«Кто здесь?» — спросил он,
но ответом была тишина. Он смежил веки, пытаясь вернуться в сон, но тут же снова почувствовал, что на него глядят, и в страхе, раскрыв глаза, увидел, что это Мануэло Санчес ходит по его спальне, запертой на все замки и щеколды. Мануэло Санчес, запросто проникающая сквозь стены. Мануэло Санчес недоброй полуночи. Мануэло Санчес в муслиновом платье, с пылающим угольком розы в руке. Мануэло Санчес, чье дыхание было подобно запаху орхидей.
«Скажи, что это не наяву, что это наваждение», — забормотал он.
Скажи, что это не ты, что этот дурманный запах орхидей не твое дыхание.
Но то была она, Мануэла Санчес. И роза пылала в ее руке. Это ее теплое дыхание стало воздухом спальни. Все здесь стало Мануэлой Санчес. Весь мир стал Мануэлой Санчес. Так упрямая скала подчиняет себе древнюю силу моря.
Мануэла Санчес, моего падения. Ведь тебя не предвещают линии судьбы на моей ладони. Ты не была предсказана гаданием на кофейной гуще. Ты не появлялась в зеркале вод, на которых мне ворожила гадалка-провидица. Так не отнимай у меня моего сна ночного, не лишай меня привычного воздуха, потемок моей спальни, куда не входила и не войдет ни одна женщина. Погаси свою розу, — заклинал он, нашаривая на стене выключатель. Но повсюду находил Мануэлу Санчес своего безумия. Черт подери, ну почему я должен находить тебя, если я тебя никогда не терял? Чего ты хочешь от меня? Хочешь, забирай мой дворец, забирай все, всю страну, но дай мне зажечь свет, скорпион моей ночи, Мануэла Санчес моей килы, мать твою перемать!
Он надеялся, что если он зажжет свет, то избавится от наваждения, от чар Мануэлы Санчес. И кричал, что есть мочи.
«Уберите ее! Избавьте меня от нее! Швырните ее на дно морское с якорем на шее! Утопите ее, чтоб никто не терзался сиянием ее розы!»
Он кричал это уже в коридорах, кричал, надсаживая голос, оскальзываясь на коровьих лепешках тьмы и в ужасе спрашивая себя, что же это стряслось на белом свете? Скоро 8 утра, а в этом сволочном доме все дрыхнут.
«Вставайте, рогоносцы!» —
кричал он. И стали зажигаться лампы. В дворцовой казарме протрубили зорю, которая была подхвачена в крепости Порта, а за ней — на базе Сан-Херонимо. Зорю протрубили в казармах всей страны. Началась побудка, лязгали испуганно разбираемые из пирамид ружья, розы раскрылись за 2 часа до первой росы, дворцовые бабы, как лунатички, вытряхивали под звездным небом половики, спящих к клеткам птицам был задан корм, не успевшие завянуть цветы были выброшены, вместо них поставлены в вазы такие же свежие. Бригада каменщиков спешно возводила стены, наклеив на каждое окно по солнцу из золотой фольги, чем сбила с панталыку подсолнухи. Но эти солнца из фольги необходимо было наклеить на окна, чтобы создать видимость дня, ибо ночь еще витала в небе. Календарь еще показывал воскресенье. Заря понедельника еще не коснулась апрельского моря. Ночь витала в небе, а крикливые китайцы, владельцы прачечных, будили и выталкивали на улицу рассыльных, чтобы те отправлялись к заказчикам за грязными простынями. Слепцы-ясновидцы занялись прорицательством. Прожженные чиновники делали вид, что находят в ящиках своих столов яйца, снесенные курами в якобы наступивший уже понедельник, в то время как это были яйца вчерашнего вечера. Повсюду толпились ошеломленные люди. Под столами, за которыми заседали члены экстренно созванного Государственного совета, начали свою извечную грызню дворцовые дворняги. А он, ослепленный внезапно наступившим утром, направлялся в зал заседаний в сопровождении ничему не удивляющихся подхалимов, которые наперебой называли его творцом рассвета, властелином времени, хранителем солнечных лучей. Когда же один из офицеров генерального штаба осмелился остановить его, и, отдав честь, доложил, что сейчас не 8 утра, а всего лишь 5 минут 4, то он влепил ему за трещину и рявкнул так, что весь мир услышал.
«Сейчас 8, черт подери! 8, я сказал!»
Когда в 3 часа пополудни он явился к матери в ее особняк на отшибе, Бендисьон Альварадо удивленно спросила сына. «Что с тобой? Тебя укусил тарантул. Почему ты держишься за сердце?» Он молча опустился в плетеное кресло, убрал было руку с груди, но тут же, забывшись, положил на прежнее место.
И тогда Бендисьон Альварадо, ткнув в сторону сына кисточкой для раскрашивания птиц, спросил ее еще более удивленно.
«Ты что, на самом деле превратился в образ сердца Христова? Что делаешь такие скорбные глаза и кладешь руку на грудь?»
Он отдернул руку, встал и вышел, хлопнув дверью, выматерив про себя свою матушку. Вернулся во дворец и стал слоняться по всем этажам, засунув руки в карман, чтобы не тянулись, куда их не просят. Слонялся и смотрел в окна, на тоскливые струи дождя, на приляпанные к стеклу звездочки из серебристой оберточной фольги, на латунные луны, подвешенные за окнами, чтобы в 3 часа пополудни была иллюзия, что сейчас 8 вечера. Он видел в окно промокших солдат охраны, видел тоскливое море и дождь. Дождь, дождь, в каждой капле которого была Мануэла Санчес. Недосягаемая Мануэла Санчес, не принадлежащая ему Мануэла Санчес, хотя и живущая в этом городе, в городе, где ему принадлежало и было подвластно все. Его преследовало видение жуткого в своей безлюдности помещения, где стоит стол с водруженными на него кверху ножками стульями. И это видение превращалось в чувство безысходного одиночества. Одиночество еще одних сумеречных эфемерных суток. Одиночество еще одной ночи без Мануэлы Санчес.
«Черт подери!» — вздохнул он. «Такая боль в душе, как будто отняли что-то, что и вправду было».
Он устыдился своего состояния. Его рука в поисках успокоения потянулась было к сердцу, но он просунул ее в штаны и положил на килу, убаюканную дождем. Какой она была, такой и осталась. Громадная, тяжелая. И прежняя боль притаилась в ней. Прежняя привычная боль. Но сейчас она показалась ему нестерпимой, как будто он стиснул в руке собственное сердце. Как будто он держал его на ладони. Живое, обнаженное сердце. И только в эти минуты он понял справедливость утверждения, которое слышал в разное время от разных людей. «Сердце — это третье яичко, мой генерал». Чертыхнувшись, он отошел от окна, послонялся взад-вперед по своей приемной и, томясь безвыходным положением пожизненного президента, чувствуя себя так, словно рыбья кость застряла в душе, отправился в зал заседаний Государственного совета, уселся и стал слушать, как всегда, ничего не слыша и ничего не понимая, о чем там говорят. И почти засыпая от навевающего сонливую скуку доклада о финансовом положении. И тут вдруг что-то изменилось в самой атмосфере заседания. Что-то повисло в воздухе. Умолк и уставился на президента министр финансов. И все остальные уставились на него, разглядывали его сквозь щели в броне непроницаемости, внезапно треснувшей от боли. А он ясно увидел самого себя, беззащитного, безмерно одинокого на своем стуле в конце длинного орехового стола, бледного от того, что застигнут врасплох в самом жалком для пожизненного президента положении, схватившемся за сердце. Его жизнь догорала на ледяных угольках пристальных, как у ювелира, глаз министра здравоохранения. Дорогой земляк, поигрывая в пальцах цепочкой карманных золотых часов, разглядывал само его нутро.
«Должно быть, кольнуло?» — осторожно сказал кто-то, но он уже принял с груди свою русалчью руку, положил ее, ставшую каменной от охватившей его злобы, на стол. Лицо его приобрело обычный цвет, и он, как свинцовую очередь, выплюнул в лицо всем яростную тираду, подтверждая свою авторитарную власть. «А вы бы хотели, чтобы кольнуло, рогоносцы? Ну, чего заткнулись? Продолжайте!»
Они продолжали, но машинально, не слыша самих себя. Каждый понимал, что с ним стряслось что-то из ряда вон выходящее, коли он такой злющий. Все стали перешептываться, тихонько показывать на него пальцем.
«Вы только посмотрите на него. Он так расстроен, что держится за сердце. С чего бы это? Все швы на нем расползлись».
Пошел слушок. Распространился по всему дворцу, будто президент срочно вызвал министра здравоохранения.
Что, когда тот явился, то застал президента за столом и увидел, что президент разглядывает свою правую руку, лежащую на столе, как разбухшая колода. Говорили, что президент приказал министру здравоохранения немедленно отрезать эту руку, чтобы она не мешала президенту жить, не тянулась произвольно, куда ее не просят. Но, говорили, министр здравоохранения решительно отказался это делать, заявив, что не сделает этого даже под угрозой расстрела.
«Здесь вопрос справедливости, мой генерал. Я не стану делать ампутацию, потому что я весь не стою одной вашей руки».
Сей слух и другие слухи о его состоянии повторяли во всех закоулках и на всех перекрестках. Слухи росли и ширились, пока он продолжал самолично выделять на ферме молоко для казарм, глядя, как занимается пепельное утро вторника Мануэлы Санчес. Ибо отныне все и вся было Мануэлой Санчес. Он велел выгнать из-под розовых кустов всех прокаженных, чтобы ими не смердели розы, могущие осквернить запах розы Мануэлы Санчес. Он искал во дворце самые уединенные уголки, чтобы никто не слышал, как он поет
«Я танцую с тобой первый вальс, королева, чтобы ты не забыла меня, чтобы знала, что смертью наказана будешь, если только забудешь».
С этой песней в душе он погружался в болото спален своих наложниц, пытаясь как-то облегчить свои страдания. И впервые за всю свою долгую жизнь никчемного любовника перестал быть торопливым петухом. Не спешил, как прежде, а наслаждался и дарил наслаждение подолгу, помногу, к удивлению женщин, которые счастливо смеялись в темноте и жарко шептали:
«Растрачивайте вы себя, мой генерал, ваши-то годы!»
Но он слишком хорошо знал, что все это самообман, отсрочка неизбежного, что неотвратимо приближается день, когда он отправится вымаливать любовь Мануэлы Санчес, молить ее о любви ради всего святого, отправиться искать ее дворец в дебрях мусорной свалки ее варварского королевства, в сердце квартала собачьих драк. Он отправился туда в один из самых знойных дней, в 2:00 пополудни. Отправился в штатском, без охраны, в обыкновенной машине, которая долго петляла по городу, погруженному в летаргию сиесты, оставляя за собой вонь отработанных газов. Он миновал азиатское столпотворение торговых улочек и увидел великое море Мануэлы Санчес своего краха. Увидел одинокого пеликана на горизонте, увидел дряхлые трамваи, идущие до самого ее дома, и приказал заменить их новенькими желтыми трамваями с матовыми окнами и бархатным сиденьем для Мануэлы Санчес в каждом. Увидел голые пляжи, где она проводила свои воскресенья, и приказал поставить там раздевалки и поднимать флаг погоды, чтобы по его цвету было видно, можно ли нынче купаться. И приказал оградить металлической сеткой персональный пляж Мануэлы Санчес. Он увидел на берегу моря мраморные террасы и задумчивые лужайки вилл, где жили 14 обогатившихся благодаря ему семейств. Но особое внимание он обратил на виллу, которая стояла на отшибе. То была самая большая вилла с вертящимися фонтанчиками. И он возжелал:
«Хочу, чтобы ты жила на этой вилле и ждала здесь меня».
И, конечно же, вилла тотчас была экспроприирована и отдана Мануэле Санчес. Так переделывал он в мечтах окружающий мир, грезил наяву, сидя на заднем сиденье автомобиля, пока тот катился по берегу моря. Но вот пропало дыхание морского бриза,
Кончился, собственно, город, и в машину ворвался дьявольский шум квартала собачьих драк, в котором он очутился. И не поверил своим глазам. Увидел, что это такое, в страхе восклицая про себя: «Мать моя, Бендисьон Альварадо! Ты только посмотри, куда я попал! Спаси меня!»
Однако никто в этом бедламе не узнавал его тоскливых глаз, его тонких губ, его пухлые руки, устало положенные на грудь. Никто не обращал внимания на гугнивый голос древнего старикана в белом льняном костюме и простой кепке. Никому не было дела до этого ветхого прадедушки, который, высунув голову из окна машины, расспрашивал: «Где здесь живет Мануэла Санчес моего позора, королева нищих, сеньора с розой в руке?» Он расспрашивал, где она живет, а сам в смятении думал: «Как ты можешь здесь жить? Где ты можешь здесь жить? Здесь, где сплелись в один чудовищный клубок свирепо рычащие псы с окровавленными клыками и налитыми кровью сатанинскими глазами. Здесь, в этой пучине кошмара, где загрызенные до полусмерти кобели, поджав хвосты, воют и зализывают раны посреди зловонных луж. Как уловить твое сладостное дыхание орхидеи в этом реве пьяниц, которых пинками вышвыривают из кабаков? Как, мать твою перемать, ну как пытка моей жизни, как найти тебя в нескончаемом вихре Марангуанго и Бурунданго, Гордолобо и Манта де Бандера?»
Здесь перечислены названия колумбийских народных танцев.
«В толчье харчевин с этой ужасной колбасой, такой дрянной, что от соседства с нею, валяясь среди довесков, и монетка становится черной. Как, черт подери, найти тебя в этом бредовом раю черного Адана и Хуанситу Трукупея?»
Хуанситу Трукупей — фольклорный персонаж, танцор-весельчак.
«Как отыскать твой дом в этом столпотворении трущобных зданий с желтыми, покрытыми трещинами стенами, с темно-лиловыми, как рясы епископа, фризами, с попугайски зелеными стеклами окон и голубыми рамами? Как отыскать твой дом, где роза в твоей руке раскрыта, подобно розовой раковине, который час показывают твои часы в эти минуты в этом аду, где недостойный сброд не признает моих установлений, что сейчас 3 пополудни, а не 8 вчерашнего вечера, хотя в таком аду можно и спутать день с вечером? Как узнать тебя среди этих женщин, которые посреди пустых комнат покачиваются в гамаках, обмахиваясь подолом, чтобы хоть немного остудить пылающее межножье?»
Думая так, он заглядывал в открытые окна и спрашивал:
«Где живет Мануэла Санчес моего отчаяния? Та, что в платье из пены, покрытом блестками бриллиантов, в диадеме из чистого золота, которую ей прислали во знаменование первой годовщины коронации?»
И, наконец, кто-то, услышав его в дьявольском шуме, сказал:
«А, я знаю, о ком вы спрашиваете. Это такая толстозадая, цицастая и много о себе воображает. Думает, что она над всеми обезьянами обезьяна. Хе, она живет вон там, сеньор, вон в том доме.